Будем читать из первого послания святого апостола Иоанна Богослова, из 4 главы, 17 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, 17 стих. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Аминь. Мы сегодня слышали с вами эти удивительные слова из первого послания к Коринфянам святого апостола Павла, где этот великий Божий муж говорит: «Подражайте мне, как я Христу». И действительно, когда мы смотрим на жизнь апостола Павла, мы понимаем, что он не просто так написал фразу в другом своем послании, в послании к филиппийцам: «Для меня жизнь Христос». Апостол Павел не хвастался и не преувеличивал. Для него действительно Христос был смыслом всей жизни, содержанием всей его жизни, содержанием его служения. И он мог сказать: «Подражайте мне, как я Христу», не впадая в гордость и самообольщение. При всем при том, что жизнь у апостола Павла была сложной, ему приходилось много страдать, как мы слышали. Ему приходилось много трудиться, и ему приходилось много конфликтовать против противников, против лже-братьев, против тех, кто даже внутри церкви не понимал, что апостол Павел делает. Но при этом, подобно Иисусу Христу, который также много трудился, много страдал, но также много обличал, он делал это в духе любви, с кротким и смиренным сердцем, подобно Христу. Вообще это всегда сложно — быть верным Христу, проживая обычную земную жизнь, а тем более такую бурную, которая была у апостола Павла. И вот, глядя на эту трудность и осознавая, что апостол Павел все-таки является одним из самых выдающихся христиан всех времен и народов, нам очень трудно бывает примерить к себе подражание Христу, уподобление Христу. В конце концов, мы же не апостол Павел, и мы это прекрасно понимаем. Хотя мне приходилось один раз в жизни встречаться с удивительной общиной, не буду называть города, где это происходило, в которой есть братья, которые на полном серьезе говорят: ну мы, может быть, чуть-чуть менее хуже там, чуть-чуть менее духовнее, чем апостол Павел. Но мне с таким самомнением приходилось сталкиваться только один раз в моей жизни. Но бывает и такое, конечно. Но все-таки, по большому счету, мы понимаем, что мы с вами до Павла несколько не дотягиваем. Мягко говоря. И вот мы смотрим, да, Христос — идеал, пример, но Он же Бог. Он не просто совершенный, безгрешный человек, Он Бог. ставший человеком. Но куда в самом деле нам до Бога? Мы смотрим на апостола Павла, на вот это его, и слышим вот это его утверждение, написанное им, этот призыв его: «Умоляю, подражайте мне, как я Христу». И понимаем, ну, конечно, апостол Павел, куда нам до апостола Павла? Но вот тут очень важно вспомнить вот про что. Апостол Павел все-таки человек, он не Бог. И тем не менее он подражать Христу смог. И когда мы говорим о Христе, конечно, мы не можем подражать Ему в Его божественности. Но Христос – это еще и совершенный человек. И Его жизнь на земле, кроме всего прочего, это огромный урок, оставленный нам в Евангелии для того, чтобы мы подражали Ему. И это, опять же, не какие-то теоретические размышления. Вот мы с вами только что прочитали текст. «Любовь до того совершенства достигает в нас». Обратите внимание, речь не имею в виду и себя, и тех людей, которым он пишет. Итак, любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, не путать с дерзостью, дерзновение в день суда, почему? Потому что поступаем в мире всем, как он. В оригинале первого послания Иоанна Богослова на греческом языке там еще более сильное выражение. У нас написано «поступаем», а в оригинале надо читать, можно было бы перевести так: «потому что мы есть, как Он». Вот такие мы, как Он. То есть речь идет не только о поступках, но речь идет и о личности человека. «Мы есть, как Он». Но опять же, если бы апостол Иоанн писал только о себе, ну было понятно, да, ну Павел уникальная личность, апостол Иоанн уникальная личность, да, ну, наверное, апостол Петр уникальная личность, ну, может быть, Тимофей уникальная личность, ну, великие, да, великие авторитеты. А что мы? А вот евангелист Иоанн обобщает, он, вернее, не обобщает, он объединяет себя и своих слушателей, когда утверждает это, что мы поступаем или являемся в этом мире такими же, как он. Вот это очень интересно. Нам неизвестно, как реагировали первые читатели и слушатели евангелиста Иоанна на этот стих из его послания. История нам этого не сохранила. Но здесь важно другое. Апостол, движимый Духом Святым, который пишет богодухновенное послание, абсолютно уверен в том, что те, кто будут его читать, во всяком случае часть из них какая-то, подражают Христу точно так же, как он подражает Христу. То есть речь не идет о каком-то узком круге избранных учеников Иисуса Христа. Нет. В апостольской церкви были люди, и, судя по всему, их было немало, о которых апостол с уверенностью говорит, что они поступают в этом мире как Христос, что они в этом мире подобны Христу. И вот в этом определенный вызов для нас с вами. Если апостолу Павлу могут подражать только избранные, если Христу могут подражать только избранные, такие как апостол Павел или апостол Иоанн, тогда можно поставить точку. Но ведь и апостол Павел, кстати, точно так же, как евангелист Иоанн, обращаясь к церкви, говорит: «Подражайте мне, как я Христу», то есть в конечном счете подражайте Христу, глядя на меня. Он тоже пишет обычным верующим людям. И заметим, в случае с первым посланием к Коринфянам апостол Павел пишет в совершенно духовно больную общину. Коринфская община – это, конечно, в раннем христианстве это община, где были собраны все возможные грехи и пророки, которые только можно себе представить. Почему мы об этом можем говорить? Потому что этому посвящено первое послание Коринфянам и второе послание Коринфянам. То есть апостол Павел пишет далеко не самой духовно благополучной церкви, когда пишет: «Подражайте мне, как я Христу». И возвращаемся опять к тому, что здесь пишет Иоанн. «Любовь до того совершенства достигает в нас». Любовь Божия, проникая в нас, делает нас способными на великую, делает нас способными на совершенную любовь. Когда мы об этом читаем и думаем, то важно понимать одну существенную вещь. Мы с вами обладатели огромного благословения, каждый из нас. Бог всегда щедр в том, что касается духовных даров, которые Он посылает отдельным людям и церкви. Бог наш щедрый Отец. Поэтому, когда нам чего-то недостает, как в данном случае совершенной любви, да, и подражания Христу, то проблема всегда состоит не в том, что мы чего-то на самом деле не можем достичь, а проблема состоит в том, что мы по каким-то внутренним причинам этого Божьего дара не хотим принять. Когда я говорю «не хотим», я не имею в виду обязательно осознанного отвержение Божьего дарования. Это может быть и неосознанное отвержение Божьего дарования. Когда человек скован страхом, когда человек является заложником собственного маловерия, не то, что он так уж не хочет, потому что хочет осознанно сопротивляться воле Божьей. Нет. Но он не готов взять ответственность на себя. Когда мы говорим о Божьей церкви, если Бог тебе дал какой-то духовный дар, им надо служить. Причем не так, как тебе хочется, а так, как Бог это предписывает через пастора, уже сложно, не очень хочется. И потом это же надо постоянно что-то делать, это же надо регулярно что-то практиковать, это слишком сложно. Бог посылает мне любовь, но любить – это всегда страдать, любить – это всегда жертвовать собой, любить – это всегда мало себе принадлежать или не принадлежать себе вовсе. Конечно, хотелось бы любить, но на жертву не готов. Это как с сегодняшним вопросом Александра Васильевича по поводу поездки в Африку, да? Ну хорошо, Бог говорит, я тебя сделаю миссионером, но ты поедешь? И так практически совсем. Так вот, возвращаясь, собственно, к тому, о чем мы сегодня с вами говорим. Поступать в этом мире как Христос, или быть в этом мире как Христос, это не недостижимая мечта. Мы, конечно, никогда не сможем быть совершенными как Христос. В состоянии, по большому счету, жить, как Христос жил, поступать, как Христос понимал, и даже мыслить, так сказать, по следам Христовым, как апостол Павел пишет, я думаю, что я имею ум Христов. Да, не в совершенстве, конечно, но в значительной степени. Это открытый путь, и что очень важно понять, это наше предназначение. Текст, 5 глава, 15 стих, где апостол Павел говорит о том, что Христос не для себя жили, но для Него, распятого и воскресшего. А что это означает практически? А практически это означает именно то, что мы должны подражать Христу, потому что если мы целиком находимся во власти Христа, думает о том, о чем Он хочет, чтобы мы думали, делаем то, что Он хочет, чтобы мы делали, поступали так, как Он хочет, чтобы мы поступали, мы будем похожи на Христа. Здесь, конечно, важно понять, а в чем именно мы можем Христу подражать. Мы уже сказали с вами, что мы не можем подражать Христу, например, Его совершенной божественной природе. Не можем. Мы не можем подражать Ему в чудотворении. Мы не можем с вами делать чудеса постоянно, как это делал Господь наш. Мы не можем Его подражать во всеведении, в совершенном знании, ибо это нам тоже не дано, ограниченным людям. Мы не можем подражать Христу, совершив искупительное служение, потому что оно совершенно уникально. Только Христос мог искупить грехи рода человеческого, и больше никто этого не может, да это и не нужно. Однако в прочитанном нами тексте есть первое и ключевое слово – это любовь. Любовь до того совершенства достигает в нас. Да? Вот на что надо обратить наше внимание. Именно в любви. В исполнении двух Христовых заповедей о любви Богу, к Богу и ближнему мы можем максимально Христу подражать. Давайте с вами посмотрим на некоторые, может быть, не на все, но на некоторые характеристики Христовой любви, которым мы должны подражать, чтобы быть похожими на Него, на Господа Иисуса Христа. Сейчас не буду к конкретным текстам Священного Писания обращаться, потому что если мы читаем Евангелие, мы можем массу примеров того встретить. Ну, во-первых, нетрудно заметить, что любовь Иисуса Христа всегда очень практична и конкретна. Он приходит к людям, чтобы удовлетворить их реальные нужды в здоровье, в освобождении от беса. Он воскрешает единственного сына вдовы в Наине. Любовь Христа эмоциональное состояние сердца. Нет. Любовь Христа всегда конкретна и практична. Любя людей, Христос всегда для них что-то делает. И вот в этом, конечно, нам очень важно подражать Христу. У нас очень часто любовь в сердце, а наши поступки живут какой-то самостоятельной жизнью. Конечно, хорошо говорить и правильно, братья и сестры, я вас всех люблю, но при этом неплохо задаться вопросом, а что ты, собственно говоря, делаешь для тех, кого ты, как говоришь, любишь? Конечно, просто петь гимн «Люблю, Господь, твой дом», но чтобы это не было лицемерием, опять тот же вопрос, а в чем практически эта любовь заключается? Когда мы говорим о любви нашим неверующим родным или сослуживцам, опять же, неплохо бы, чтобы они эту любовь как-то могли ощутить практически. И если мы учимся любить делами и конкретно, помогая людям в их конкретных нуждах, не обязательно материальных. Иногда люди нуждаются в утешении. Иногда люди нуждаются в том, чтобы их оставили в покое. Люди могут нуждаться в очень разных вещах. Но если мы учимся конвертировать, так сказать, нашу любовь в конкретную плоскость, значит, мы уже начинаем подражать Христу. Исцеляя больных, освобождая одержимых, помогая людям, Иисус никогда не забывал о вечном. И это еще одна очень важная составляющая Христовой любви. Христос, который говорил себе о том, что Он кроток и смирен сердцем, я надеюсь, никто здесь не сомневается, что это чистая правда, мог очень жестко говорить с фарисеями, мог, возлюбив богатого юношу, сказать ему, тем не менее, зная, что это его огорчит, что ему нужно продать все имение и раздать нищим. Почему любовь Христова часто огорчала? Потому что Христос никогда не упускал вечных целей. Люди должны спастись. И если ради этого их надо огорчить, значит, ради этого их надо огорчить. Если ради этого нужно сказать, что они грешники, значит, ради этого, значит, нужно сказать, что они грешники. Если человеку угрожают искушения, Христос говорил, эти слова довольно жесткие, да, если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Это жесткие слова. Но это слова любви, потому что Христос, который умер за всех грешников, хочет спасения всех. Он хочет, чтобы покаялись фарисеи. Он хочет, чтобы не соблазнились те, кто уже пошел духовным путем. И ради вот этого вечного измерения любви Христос бывал жестким. Но только ради любви и только ради того, чтобы в вечности люди были счастливы. И когда мы смотрим на апостола Павла, мы видим то же самое. Если уж мы с вами сегодня ссылаемся на апостола Павла, как на образец подражания Христу. Апостол Павел очень часто, видимо, говорил и уж точно писал жесткие вещи. Причем писал людям, находящимся в церкви. Но так как он жил Христом, мы понимаем, что он делал этого не из эгоизма, не из желания погосподствовать, а потому что он понимал, что людям угрожает духовная опасность, что людям угрожает кораблекрушение в вере. Даже если они сами этого не понимают, это не делает угрозу менее реальной. И апостол Павел, заботясь о вечной участи, в том числе и своих братьев и сестер, иногда тоже бывал очень жестким, но любящим. Когда мы кого-то любим, если мы действительно кого-то любим, мы не будем человека гладить по головке и говорить хорошие слова в 100% случаев. Мы прекрасно знаем, что случается с детьми, которых только гладят по головке, никогда им не прикословят и никогда не наказывают. Но это касается не только детей. Подлинная любовь всегда должна заботиться о том, как человек не просто проживет эту земную жизнь, но с чем он придет в вечность. Далее давайте посмотрим. Конечно, Христова любовь является истинной любовью. Мы не можем заподозрить Господа Иисуса Христа во лжи, в хитрости, в притворстве. Но, между прочим, даже если бы мы были с вами, например, неверующими людьми и заподозрили Христа в чем-то подобном, евангельский текст напрочь, совершенно разбивает все подобные теории и домыслы. Обратите внимание, что даже после воскресения, после покаяния Петра, того самого самонадеянного Петра, который говорил, да никто никогда не отречется от своего учителя, очень небольшая группа учеников остается верна своему учителю. Первой главы книги «Деяний», где называется число тех, кто ожидает Дня Пятидесятницы, их немного. Их немного, ну, чуть более сотни. Где же те? Ну, даже евангелист Лука называет такую цифру почти точную, около 120. Деяния 1:16. Но какому огромному количеству людей Иисус Христос помог за 3 года своего служения? Сколько было исцеленных, сколько было очищенных прокаженных, сколько было освобожденных бесноватых? Где эти люди? И почему, когда Иисус Христос страдал на кресте, слышны голоса издевающихся над Ним? Но где же голоса защищающих? Где те, кому Христос принес столько добра? Где они были? О чем это говорит? Это говорит о том, что Господь Иисус Христос делал добро не из эгоистических побуждений, как иногда это бывает у нас. Я делаю добро тебе, рассчитывая, что ты в случае чего сделаешь добро мне. Иисус прекрасно понимал, что его добро в очень многих случаях будет безответным. И тем не менее исцелял, бесов изгонял, прокаженных очищал, слепые видели, хромые ходили. Вот она. Вот он, эталон любви для нас. Мы об этом не так давно с вами говорили уже, да? Если мы хоть чуть-чуть учимся делать добро, не рассчитывая на взаимность, мы уже начинаем подражать Христу. Одно из отличительных черт любви Иисуса Христа было постоянство. Иисус Христос любил всегда. Мы, может быть, не обращаем на это внимания, когда читаем Евангелие, но давайте вот сегодня обратим. Гефсимания. Иисус Христос находится в борении. И сказано, что пот его был как капли пота, как капли крови. Господь Иисус находится в страшном напряжении. Он думает о том, что ему предстоит. И вот уснувшие ученики в Гефсимании. Давайте посмотрим не на учеников, а на Иисуса в этой ситуации. Он же мог им просто сказать, ну, просто обойтись упреком. Нет? Что делает Иисус? Иисус не просто упрекает их, Он их еще учит, наставляет. Он им говорит, дух бодр, плоть же немощна. Ну, казалось бы, Голгофа впереди. Казалось бы, ну что с этими учениками, что с них взять вообще? Они и разбегутся скоро. А Иисус даже в этой ситуации дает им наставление. Дальше за Иисусом приходят. Приходит Иуда с соответствующим сопровождением. И когда Христос встречается с Иудой, Иисус все понимает. И тем не менее, друг, зачем ты пришел? В этих словах чувствуется любовь. сожалению, к этому, в общем-то, уже пропащему человеку, и тем не менее. Иисус находится на Голгофе, уже на кресте. Он искупает грехи мира. Когда мы об этом говорим, мы часто теряем из виду, что это вообще-то страшная казнь, что это страшная пытка, которая продолжается несколько часов кряду. И что делает Иисус, когда эта пытка начинается только? Он молится: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Продолжается это время пребывания на Голгофе. Когда мы читаем о беседе Иисуса с апостолом Иоанном и с его матерью, это же не та беседа, которая за столом где-то происходит. Или просто на улице люди встретились, поговорили. Нет? Здесь другое. Иисус не просто ноги и руки пронзены, он уже потерял много крови, ему очень тяжело дышать, потому что, по сути дела, смерть от распятия – это обычно смерть от удушья, потому что распинали людей так, что мало того, что они страдали от пронзенных конечностей, им еще невозможно было нормально дышать. То Иисус, находясь в таком состоянии, и когда на нем лежат вся тяжесть грехов мира, он заботится о своей матери. Устраивает ее к своему ученику Иоанну. В этом же страшном состоянии он заботится о покаявшемся разбойнике и обещает ему место в раю. От начала и до конца, страдая и находясь в сложных жизненных обстоятельствах, Христос всегда постоянен в своей любви. И если мы, страдая от каких-то своих житейских проблем, от болезней, скорбей, можем кому-то от всей души делать добро, значит, мы уже подражаем Христу. Пусть немножко, но подражаем. Когда мы смотрим на Иисуса Христа любящего, очень важно помнить, что Его любовь к людям никогда не входила в противоречие с любовью к Небесному Отцу. Его всегда окружали эти нужды, но Он находил время, ночью ли, или уходя от людей для того, чтобы молиться, для того, чтобы пребывать с Небесным Отцом. Это пример для нас. Потому что только в единении со Христом, молитвенном, духовном, в соединении со Христом через Слово Божье, мы черпаем силы для любви к ближнему. Любящий Иисус Христос, любящий людей – это Иисус Христос, который любит Отца, живет Небесным Отцом, общается с Небесным Отцом. Наконец, хочу напомнить тот евангельский текст, который мы сегодня читали с вами в начале нашего собрания, перед молитвой, где Иисус говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Два таких простых слова и так многозначительных. Мы можем по-настоящему любить Бога и ближнего только когда мы кротки и смиренны, когда мы даем Богу взращивать в себе эти добродетели. Что значит быть кротким? Быть кротким, если очень просто, значит быть безответным на зло, безответным на гнев, безответным на негативную реакцию в твой адрес. Это очень важное качество для того, кто хочет в любви подражать Христу. Потому что очень часто, и так было всегда, в ответ на дела любви мы будем получать или равнодушие, или даже зло в ответ. Или тот, кто кроток, он защищен от этой ответной негативной реакции на любовь и может продолжать любить дальше. Вот я ему сделал добро от всего сердца. Мне самому было плохо, но я пришел поддержать его. У меня самого было мало денег, но я несколько тысяч отнес этому человеку. А он вместо этого, чтобы быть благодарным, начал рассказывать по всему дому, какие чокнутые эти баптисты, да? Или просто начал тянуть с нас деньги. Обидно, тяжело, но кроткий человек переступит через это и будет способен любить дальше ближнего своего. Смирение. Мы живем в заполненном пространстве. Мы живем не в пустоте, не в космосе. Очень многие люди не могут подражать Христу в любви, потому что не могут смириться с тем, что они не одни в этом мире со своими благими желаниями. Ты хочешь устроить, у тебя, предположим, есть много денег, ты хочешь устроить какую-то благотворительную акцию, а государственные какие-то законы, даже, может быть, не законы, а подзаконные акты препятствуют тебе сделать все так, как ты хочешь. Или даже не подзаконные акты, а чиновник какой-то сидит и запрещает тебе то, что он должен разрешить по закону. Или просто ты встречаешься с черствыми людьми в каком-нибудь приюте. И здесь очень важна вот эта наука смирения. Да? Меня не поняли, не приняли, но я буду стучаться дальше. Я буду молиться и искать возможности. Да, таковы обстоятельства или таково законодательство. С этим надо смириться и искать другие формы, другие возможности, других людей. Я что-то хочу сделать в церкви, как мне кажется, полезное, важное, нужное. Я так хочу полюбить моих братьев и сестер. Прихожу к пастору, а пастор говорит, нет, это так не пойдет. Обидно, досадно. Но, как пел Высоцкий, обидно мне, досадно мне, ну ладно. Да? Значит, нет на то воли Божьей. Значит, я буду молиться и думать, как мне послужить еще. Чтобы это и пастор устроил, и церковный совет. Вообще в этой жизни всегда встречаются какие-то препятствия. Почему нам Бог допускает эти препятствия? Мы часто говорим, люди плохие, то не такое, люди не такие, пастор не такой, церковь не такая. Но почему, даже если вдруг это правда, хотя это часто неправда, но даже если это правда, почему Бог это допускает в нашей жизни? Потому что только встречая «нет», мы учимся смиряться и любить вопреки всему, даже тех, кто нам говорит «нет». когда нам кажется, что это не заслужено, или на самом деле это не заслужено. Но мне говорят «нет», а я его продолжаю любить. С его этим «нет». И если мы так подражаем Христу, мы непобедимы в своей любви. Христос непобедим в своей любви в нас. Пусть Господь нас благословит стремиться быть совершенными в любви, дарить другим радость, дарить другим любовь в смирении и кротости, и в этом обретать счастье нашей земной уже жизни и плод для жизни вечной. Аминь.
Аминь.